Доктор Дональд Фаулер, «История Ветхого Завета». Лекция 5, «Религиозная философия язычества». Символ авторского права.
2024. Дон Фаулер и Тед Хильдебранд. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 5, «Религиозная философия язычества». Что ж, еще раз, с возвращением. Мы проследили развитие феномена централизации до этого момента и пошли от Саргона, который на самом деле никогда не претендовал на обожествление, но который действительно превратил всю концепцию централизации в нечто совершенно новое. И мы видели, как он это сделал, а затем мы увидели Нарумсена, который был двумя потомками после него, мы увидели, как он занимался полноценным самообожествлением. Итак, мы почти подошли к тому, к чему собираемся идти, а именно объяснить вам, посредством этого феномена царского обожествления, как мы можем понять основные концепции язычества. Не язычество в нашем мире, язычество в их мире. Итак, это одна из самых важных концепций нашего времени, потому что, когда вы читаете страницы Ветхого Завета, израильтяне действительно привлекают внимание, очевидно, их сильно соблазнила ханаанская модель. И я думаю, нам нужно понять, что это за модель, чтобы понять нашу Библию, а затем, поняв эту модель, мы сможем лучше понять, как язычество может искушать нас сегодня, учитывая тот факт, что мы выглядим так, будто мы совершенно разные настройки мира. Итак, я думаю, что это действительно важно, и я знаю, что уже давно пора просить вас разобраться со мной в этом материале, но я думаю, что это будет полезно, когда мы попытаемся усвоить эту модель. И я мог бы добавить, я думаю, что это также модель для эсхатологического понимания того, что может быть на горизонте, когда мы думаем о последней эпохе. Итак, вот куда мы идем. Последнего царя этого периода, периода Саргона, называют древнеаккадским периодом. И последний царь того периода Шаркали-Шари. Шаркали-Шари, хотите верьте, хотите нет, упоминается в книге Откровения. Ну ладно, ладно, я пошутил. Шаркали-Шари не упоминается как личность в книге Откровения, но имя Шаркали-Шари означает «царь всех царей». И мы говорили ранее о королевских титулах. Царь всех царей – это царский титул, который используется Христом в книге Откровения. Итак, это королевский титул. Здесь это личное имя короля. Он правил 25 неэффективных лет. Свидетельства его обожествления гораздо более скудны, чем свидетельства Нарумсена. Происходит постепенный распад его империи. Похоже, он был ослаблен проникновением группы людей, называемых гути. После Элама, который находится на юге Ирана, а не в Ираке, Иран завоевал свою независимость, и произошел быстрый распад, поскольку города заявили о своей независимости. После его убийства в Месопотамии воцарился хаос. Эта парадигма будет повторяться во всех явлениях империи на Древнем Ближнем Востоке. Мы имеем в виду вот что. Я продолжаю использовать слово «централизация». Под централизацией я говорю о централизации власти в человеке. Когда вы глубоко централизованы, эти империи внезапно рушатся. Вот что происходит во времена правления Шаркали-Шари. Поскольку это централизовано в нем, и если его лидерство станет неэффективным, то нет никакой возможности апеллировать ни к чему другому. Это просто крах. Ассирийская империя быстро распалась. Старая Вавилонская империя быстро распалась. Персидская империя быстро распалась. Греческая империя была бы исключением. Хотя после смерти Александра Македонского она быстро рухнула, империя распалась. Но это явление характеризуется тем, что мы называем сверхцентрализацией. Таким образом, эта высокоцентрализованная империя приходит к внезапному и драматическому концу. Здесь мы собираемся немного поторопиться. Период между древнеаккадским периодом и периодом Ура-3. Это промежуточный период, продолжающийся несколько сотен лет. Великий шумерский город Лагаш достигает своего расцвета. Это своего рода создало империю на юге под руководством шумеров. Однако мы не собираемся говорить об этом промежуточном периоде, хотя, если бы у нас было на это время, думаю, я мог бы сделать для вас несколько интересных наблюдений. Но вместо этого мы поговорим о периоде Ура-3. Итак, этот период Ура-3 длился около 100 лет, в зависимости от того, какой хронологии вы придерживаетесь, с 2150 по 2050 год или с 2100 по 2000 год. Но это около 100 лет. Он называется периодом Ура-3, потому что цари, перечисленные в списке шумерских царей, указаны как третья династия Ура, и поэтому этот период называется периодом Ура-3. Его также называют шумерским возрождением или бабьим летом шумерской цивилизации. Не знаю, знаете ли вы, но я приехал со Среднего Запада, и там мы говорили о бабьем лете. Бабье лето было феноменом осени, когда лето навещало вас в последний раз перед наступлением зимы. И, конечно же, люди, которые там жили, узнали это, потому что оно пришло поздно, и они знали, что оно продлится недолго, но это было чудесно. Что ж, бабье лето означает, что зима почти наступила для этих замечательных людей, называемых шумерами. Итак, это означает, что когда этот период закончится, наступит конец шумера. Эти великие люди буквально изобрели подавляющее большинство вещей, которые сделали цивилизацию великой, но теперь они быстро исчезнут, и семиты восторжествуют. Итак, имея это в виду, мы можем увидеть основателя этой династии. Его звали Ур-Нанму. Он был его основателем и наиболее известен своим сводом законов. Это не первый свод законов, но это свод законов, и о законах мы поговорим позже. У нас есть фотография его зиккурата, и, как видите, зиккурат действительно был довольно большим и красиво сделанным. Я могу сказать вам, что вы склонны думать, что храмовая часть зиккурата должна быть наверху, но это не так. На самом деле храм находился внизу, и поэтому причина, по которой конструкция была такой высокой, была теологической, и заметьте, они думали, что боги там наверху, а мы здесь, и то, как эти двое соединяются, находится через мост. Помните знаменитую Вавилонскую башню? Это была не башня, способная достичь небес. Это была башня, призванная соединить небо с землей, чтобы возникла связь. Вы помните, как Иакову в книге Бытия приснился сон, и он увидел ангелов, поднимающихся и спускающихся по лестнице. Не знаю, задумывались ли вы об этом когда-нибудь, но по лестнице не может подниматься и спускаться несколько человек. Мы знаем, что лестницы еще даже не были изобретены, и мы знаем, что это была не лестница. Это был пандус, и именно он есть здесь, в зиккурате. Если вы присмотритесь внимательно, вы увидите несколько пандусов, которые предназначены для того, чтобы дать божеству возможность спуститься по пандусу и войти в храм внизу, где у Бога или для Бога была комната. Место встречи на самом деле находилось наверху, но цель верха заключалась в том, чтобы божество спустилось вниз и могло войти в храм. Это прекрасный зиккурат Ур-Нанму, и Ур-Нанму основывает эту новую династию, но с Ур-Нанму происходит что-то зловещее, о чем мне нужно вам рассказать, что имеет серьезные последствия. Он убит в бою. Теперь помните, как, ну, конечно, вы не помните, потому что я еще не учил вас этому, но в древнем мире плохие вещи случались с людьми, которые делали плохие вещи. Хорошие вещи происходили с людьми, которые могли понять, в чем боги хотели быть хорошими. Это была причинно-следственная связь, и я расскажу об этом подробнее. Поэтому, когда Ур-Нанму погибает в бою, это интерпретируется как то, что он, должно быть, вызвал недовольство богов. Это было бы особенно верно, потому что последний царь древнеаккадского периода, как вы помните, Шаркали-Шари, умер, и он тоже был убит в бою. В Ветхом Завете очень немногие цари погибают в бою. Короли делали все возможное, чтобы не быть убитыми в бою, потому что богословские последствия этого были самоосуждением. Таким образом, короли оставались вне опасности, потому что проиграть битву означало проиграть войну. Итак, он сам основал династию, но известное место занимает его сын Шульги. Он правил 48 лет, и это был период абсолютной монархии, высшим примером которой был Шульги. Это настолько централизовано. Шумерская цивилизация Ур-3 сейчас настолько централизована, что у нее нет частной земли. Королю принадлежат все. Вот что я имею в виду, говоря об этой постоянно усиливающейся централизации власти. Итак, король владеет всей землей. Он абсолютный монарх, а государство высокоцентрализовано. По сути, когда вы посмотрите на все это, вы поймете, что Шульги не отражает культуру шумеров. В таком поведении восторжествовала культура Саргона. Централизация власти у царя и владение всей землей государству – это триумф Саргона Великого. Итак, одной из интересных особенностей его правления является его беспрецедентный упор на самообожествление. Теперь я собираюсь пройтись по своим 5 пунктам, но позвольте мне сказать вам, куда мы идем. В конечном итоге мы переходим к этому разделу конспектов занятий. Как мы можем объяснить обожествление царей? Почему оно было там? Вы найдете это действительно интересным. Но пока мы до этого не добрались, мы хотим поговорить о показаниях его короля. Ни один царь Месопотамии не был столь обожествлен, как этот царь. Итак, если вы плохо преподаете историю, вы можете задать такой вопрос по истории. Хорошие вопросы по истории затрагивают вопрос, почему он так самообожествился. Хорошие вопросы по истории спрашивают, какова была цель этого. Хорошо. Итак, я перечисляю вам доказательства его обожения, но они нам не объясняют, что происходило, и я сделаю это за вас. Я думаю, что этот король использовал божественный определитель перед своим именем чаще, чем все короли, вместе взятые до этого момента. Он кристально ясно дал всему миру понять, что он божество. Итак, одна из вещей, которую вы видите, это то, что вы никогда не видите его имени, а если и видите, то я не знаю, где находятся тексты, вы никогда не видите его имени без божественного определителя перед его именем. Во-вторых, царская гимнология раскрывает его обожение. Хорошо. Ну, это мало что говорит, но это потому, что я надеюсь, что вы выслушаете, пока я это объясню. Я понимаю, что в современном мире мы не привыкли слушать лекции, и, конечно, когда мы учим таким образом, это своего рода диалог, потому что у меня нет возможности отвечать на ваши вопросы, но я помещаю эти вещи в мои конспекты в зашифрованном виде, чтобы дать ученикам общую идею, не раскрывая им все идеи. Под царской гимнологией мы подразумеваем вот что. Шульги написал от своего имени целый ряд произведений о богине-женщине Иштар. Она известна под шумерским именем Инанна, и это очень эротическая литература. Это первое. Не то чтобы до сих пор между Кингсом и Инанной не происходило каких-то эротических вещей, но у него есть целая библиотека документов, написанных, прославляющих сексуальные отношения, которые он имеет с Иштар. Очень эротическая любовь. Я часто задавался вопросом, я не готов дать вам ответ, я часто задавался вопросом, есть ли что-нибудь общее с этим в песне песней Соломона в Библии, потому что, хотя это и не очень эротично, это определенно явно сексуально. Итак, я задавался вопросом, но у меня нет опыта, чтобы ответить на этот вопрос. В-третьих, его статуи регулярно приносят подношения. Это первое. Хорошо, позвольте мне объяснить вам, что вы имеете в виду. Итак, вы увидели зиккурат. Я говорил вам, что настоящая часть храма находится внизу. там устанавливали статую божества, а затем, по их теологии, божество спускалось и вселилось в статую. В таком состоянии, когда она спускалась и вселялась в статую, статуя волшебным образом, поскольку магия играла большую часть этого, статуя волшебным образом съедала предложенную ей пищу, и поклоняющийся доставлял удовольствие Богу. Что ж, что интересно, Шульги поставил там свою собственную статую, а затем ему поклонялись, как если бы он был Богом. На самом деле, эту статую Шульги можно было отправить вверх или вниз по реке в разные города, и там статуи будут поклоняться. И, по сути, он был во всех практических целях воплощением Бога. В-четвертых, после его смерти он объявлен звездой календаря. Сейчас это не имеет абсолютно никакого смысла. Итак, позвольте мне объяснить вам, что я имею в виду. Помните, чуть ранее мы упоминали, что в древнем мире звезды считали божествами. Если вы когда-нибудь, кто не видел звездную ночь, кажется, что звезды мерцают, как будто они оживились. Они поняли, что это свидетельство того, что звезды живы. А потом, если вспомнить, что звезды тоже движутся в зависимости от того, в какое время года мы находимся, создается впечатление, что звезда совершила путешествие по горизонту из одного места в другое. Итак, вы помните, когда я рассказывал вам в списке шумерских царей, пропаганде царской власти, что боги спустили царскую власть с небес как дар Божий. То, что делает Шульги, это обратная процедура, потому что, когда он умирает, а это одна из вещей, связанных с обожествлением королей, это было пресловутой ложкой Дегтя. Поскольку все короли умирают, как объяснить тот факт, что он умер, поскольку он Бог? И, как они это объяснили, Шульги, вероятно, поднялся по рампе Зикакурата, вверх по рампе в небеса, где он занял свое положение одной из звезд и теперь был навсегда увековечен как небесное существо, а не только земное. В-пятых, его царские титулы, титулы богов, а его имя используется другими так, как если бы он был Богом. Чтобы попытаться проиллюстрировать, что мы подразумеваем под этим, что я подразумеваю под этим, мы говорили ранее о том, что все божества имеют королевские титулы. На самом деле, это действительно увлекательно. Это одна из вещей, которые мне хотелось бы сделать в своей жизни. У меня не было времени это сделать. Но было бы очень интересно сравнить царские титулы божеств Месопотамии и посмотреть, сколько из них на самом деле используются для обозначения израильского бога, поскольку все они являются царскими титулами. Но самое интересное в нем то, что он использовал свое имя так, как если бы его имя использовали так, как если бы он был богом. Позвольте мне проиллюстрировать. Когда я жил еще в Индиане, у меня были необычные отношения с банком. Мне всегда хотелось тратить на книги больше денег, чем у меня было. И моя жена может вам сказать, что когда мы поженились, мы договорились, что чековая книжка будет у нее, потому что в противном случае у нас были бы, как она выразилась, все книги и не было бы дома. Итак, я потратил огромную сумму денег в Первом национальном банке Варшавы, штат Индиана. Ну, я потратил так много денег, что парень, с которым я подружился, решил упростить всю процедуру. Итак, я бы буквально позвонил ему по телефону и сказал: «Джо, на самом деле его внучка была одной из подруг моей дочери», и я сказал: «Джо, мне нужно немного денег для книги». И он просто говорил мне: «Сколько тебе нужно?» И я бы сказал ему: «Ну, мне нужно $500». И он говорил: «Хорошо, я положу чек на стол. Все, что вам нужно сделать, это прийти и забрать его». Я никогда его не видел, никогда этого не делал и никогда в жизни не задерживал оплату. У нас просто были прекрасные отношения. Однако, хотя он мне полностью доверял, он всегда заставлял меня что-то делать. Он заставил меня поставить подпись. Вот что сделало это законным. я буквально не смог бы получить чек, не расписавшись. Ну, в древнем мире, когда вы проводили деловую сделку, они не подписывались своим именем. Они давали клятву именем Бога, и это было настолько священно, насколько это возможно, потому что, если вы нарушите клятву, вы можете расстроить Бога, и тогда Бог может лишить вас жизни. Это всегда было чем-то заключенным во имя божества. В этих контрактах Шульги использовал свое имя, как если бы он был Богом. Похоже, что Шульги заявляла об обожествлении на таком уровне, что до сих пор не было ничего подобного. Через минуту мы ответим на вопросы по этому поводу, а затем используем это как трамплин для заключительной лекции, которую мы проведем в этот день. То есть, какая теология стоит за всем этим? Прежде чем мы это сделаем, я хочу кратко поговорить с вами о священном браке. Это было самое важное событие календаря, по крайней мере, в 4 и 3 тысячелетии до нашей эры. В древнем Шумере одна богиня приобрела значение в истории Шумера. Ее звали Инанна. Вы, вероятно, знаете ее лучше, как Иштар. Она отождествляла себя с другими женскими богинями, такими как планета Венера, Иштар в Месопотамии и Астарта в Ханаане. Эта богиня появлялась в мифах как сестра, дочь, возлюбленная, невеста и вдова, но никогда как мать или жена. Это интересно, но мы не знаем, почему. Она была титульным божеством Урука, города Урука, правителем которого был последний жрец, живший в Гепаре, части храма Инанны, где он, вероятно, служил ее мужем. Конец, который по-шумерски означает «правитель», был выбран из-за какого-то выдающегося поступка или достижения. Позже религиозное руководство Урука сменилось в Нипуре, которым правил Энлиль, бог грозы. Когда Саргон завоевал Шумер, он приказал Энлилю воздвигнуть Инанну, божество-покровительницу его династии. Саргон возвысил Иштар до выдающегося положения. Это событие проложило путь к священному браку, который произошел позже, событию, когда жизнь возобновлялась на рубеже года посредством ритуального бракосочетания короля и богини. Это будет жрица Иштар. Самые ранние свидетельства этого физического союза относятся к периоду Урука, когда царь взял на себя роль Думузида, мужа Инанны, и священный брак был заключен в Уруке в храме Инанны. Это свидетельствует о сдвиге политических реалий в древнем Шумере от храма к дворцу, от женщины к мужчине. Инанна становится средством, с помощью которого цари Урука заявляют о своих правах на управление Шумером как ее избранный муж. Она становится супругой короля, символизируя политический сдвиг власти от женщины к мужчине, то есть от божества к человеческой королевской власти. Обожествление этой роли, по-видимому, сопровождает еще одна деталь. Чтобы взять на себя роль супруга Инанны, он должен успешно действовать на поле битвы. Его победа делает его желанным для Инанны, которая по своей сути является богиней войны. Таким образом, переход религии от старого аккадского периода к периоду Уруки означает, что власть переходит к царю, что представлено в физическом союзе царя и Инанны. Я говорю все это, чтобы донести до вас суть. В нынешнем высокоцентрализованном мире сексуальный союз короля с верховной жрицей Инанны был призван принести плодородие всему королевству. Причина, по которой они могли доверять этому физическому союзу, заключалась в том, что король продемонстрировал любовь Инанны к нему как к своему сексуальному партнеру, выиграв важную битву. Я хотел бы немного пояснить это для вас, потому что я там много сказал. Это была высокоцентрализованная культура. В этой централизованной культуре король мог принести плодородие всей своей земле посредством ежегодного сексуального союза. Но для того, чтобы это продолжалось год за годом, королю пришлось бы выиграть великую битву. Именно это и произошло с... Город Аккад был избавлен от вторжения. Именно это и произошло с Шульги. Первые 20 лет его 48-летнего правления прошли в боях. Итак, это говорит нам о том, что этот сексуальный союз стал богословским. Нам так странно думать о сексе и теологии в нашей культуре, но этот сексуальный союз был теологически монументальным событием календарного года. Мы думаем, что это началось гораздо раньше, но теперь место короля в нем было централизовано в период Урука. Так как же тогда нам это понимать? И здесь я хотел бы добраться до сути того, как мы понимаем образ мышления древних, как мы понимаем, что он одновременно радикально отличается от того, как мы можем думать сегодня, и в то же время почти идентичен. Как это объяснить? В этой глубоко централизованной культуре религия теперь была сосредоточена в лице короля. Но для чего это было сделано? Я говорю своим студентам, что религия в древнем мире, в отличие от религии в нашем мире, была функциональной. Когда мы спек ходим в церковь, зачастую мы ищем благословение. В нашем мышлении это означает момент духовного подъема. Мы ищем ощущение Бога, которое убеждало бы нас в том, что Бог присутствует с нами. Это глубоко эстетично. Вероятно, это частично восходит к нашему европейскому происхождению. В Европе эти соборы строились как эстетические шедевры. Если использовать современное прилагательное, они имели ядерный эффект. Вы вошли и подошли к своему собору, а башня собора была во много раз выше, чем где-либо еще в стране. Вы вошли, и здание было украшено золотом и всем, что только можно вообразить, чтобы оно отвечало вашим эстетическим потребностям. Вы слышали хор. Хор был профессиональным, призванным почти сверхъестественным образом резонировать со звуками божества. Слышите ли вы эти григорианские звуки, это эхо в этих пещерах, и все говорят так, будто с ними Бог. Мы, возможно, забыли, что в истоках того, как мы относимся к религии, европейский опыт, вероятно, воспроизводил что-то гораздо более раннее, чем европейский, а именно эту потребность в эстетическом опыте. Ну, я думаю, что людям нравится эстетика. Я думаю, нам нравятся духовные ощущения. Но в древнем мире религия должна была быть функциональной. Итак, я не уверен, сколько времени мне осталось здесь сегодня, прежде чем я выйду за пределы вашей способности слушать, но то, что я хотел бы сказать вам, это важная вещь. Религия была создана древними для того, чтобы работать, творить и осуществлять. Это не совсем похоже на религию в нашей культуре. Знаешь, завтра мне принесут зарплату. Независимо от того, поступает ли это из университета Liberty или из моего счета социального страхования, я буду получать зарплату. В древнем мире так не работало. Весь их мир вращался вокруг опасности. Из скелетов мы знаем, что средний человек, возможно, даже не достиг средней продолжительности жизни, возможно, даже не достиг 50 лет. Из скелетов мы знаем, что примерно половина родившихся детей умерла до того, как им исполнилось 5 лет. Они жили в мире, где болезни сельскохозяйственных культур, казалось, были повсеместны, где могла произойти катастрофа в виде слишком большого или недостаточного количества дождя, и где по причинам, совершенно загадочным для них, их животные могли умереть. Они жили в этом мире, в котором им, казалось бы, были всего лишь день или два от кончины, от смерти. Людям не нравится идея, что с этим ничего нельзя поделать. Итак, они создали для себя во имя религии средства, с помощью которого всю ту тревогу, которую я только что описал, можно было взять под контроль. Итак, в их мире им было нужно процветание или плодородие. Попытайтесь представить, каково было быть фермером. Знаете, у вас нет средств для хранения большого количества еды. Попробуйте представить себе ужас засевания поля ячменем или пшеницей, особенно в Месопотамии, поскольку почва становилась все более и более засоленной. Они сажали все больше и больше ячменя, потому что ячмень более вынослив, чем пшеница. Попытайтесь представить себе ужас того, как вы все это сажаете. Вы израсходовали семенное зерно, и в середине сезона вы выглядываете и видите, что все ваше поле желтеет. Или, возможно, вы выглянете и увидите, что ваше поле седается заживо, потому что через него только что пронеслось полчище саранчи. Внезапно, выражаясь жаргонным языком, ты поджарен. Там нет продовольственного банка. Вам некуда пойти, чтобы вас доставили. Вам предстоит найти какой-то волшебный способ остаться в живых. Что ж, древние жили с этим ежедневно. Им нужно было иметь фертильность, иначе они умрут. Если бы их животные не производили детенышей, то в конечном итоге животное погибло бы. И тогда, в конце концов, они умрут. Поэтому они хотели попытаться заставить религию функционировать, обеспечивая им плодородие и процветание. Теперь я хотел бы просто выделить здесь одно слово, потому что я знаю, что сейчас в Америке есть нечто, называемое Евангелием процветания. В нашей культуре мы подразумеваем под этим то, что вера в Бога может сделать вас богатым. Если у тебя достаточно веры, ты можешь водить Мерседес. Мы не так используем здесь слово «процветание». Процветание здесь означало, что, возможно, ваши животные смогут производить больше, чем другие, или что у вас будет небывалый урожай. Но это не богато. Это процветание в том смысле, что вы получаете возможность выжить. Во-вторых, область долголетия. Если средний возраст смерти был где-то между 45 и 50 годами, то хотелось бы выяснить, как жить дольше. В конце концов, вы можете посмотреть здесь на одного соседа, и этому соседу может быть 65 лет. По древним меркам это было бы необычно. Итак, вы смотрите на это и говорите, что мой сосед здесь, посмотрите, сколько ему лет. Мы даже не знаем наверняка, вели ли они счет своим годам, сколько лет. Но предположим, что он знал, что его соседу 67 лет. Он мог бы посмотреть на это. Конечно, он увидел бы, что то, как мы сегодня обо всем думаем, является научным. Мы бы сказали, ну, у него хорошие гены. Или он позаботился о себе. Ну, это не весело. Он ел правильно, он занимался спортом и бегал по склонам гор. Видите ли, в их мире они бы восприняли это так, как будто боги даровали ему такую долгую жизнь. Итак, представьте себе это, тогда как в моем мире я склонен, если вы хотите проникнуть в мою психику, не так, как я должен говорить, а в мою психику, как я говорю. Итак, я считаю себя мальчиком-палкой. Это я. Итак, когда я думаю о своем благополучии, я думаю с научной точки зрения. Я думаю о себе, что похудею на 20 фунтов, может быть, на 30. Я думаю о себе как о физических упражнениях, иначе рано или поздно произойдут всякие плохие вещи. Я думаю о вещах, которых следует избегать. Я не курю сигареты. Я не употребляю наркотики. Я думаю о вещах, которых мне следует избегать. Видишь, как я думаю о своем благополучии. Я мыслю современными категориями. Когда я иду к врачу, даже несмотря на то, что у меня есть врач-христианин, у моей жены есть врач-христианин, я не иду к своему врачу и не говорю: «А, доктор, в чем секрет того, что Бог дарует мне долгую жизнь?» Я иду к своему врачу, и хотя он христианин, он советует мне правильно питаться, заниматься спортом и молиться о хороших генах. Нет, он этого не говорит. Видишь, как я думаю внутри себя. Я думаю полностью внутри себя. Мне действительно нужно напомнить себе правду о том, что сегодня я могу умереть по дороге домой в автокатастрофе. Я должен напомнить себе об этом. Я думаю, что я все контролирую. Ладно, ребята, они знали, что не контролируют ситуацию. Какая феноменальная разница в образе их мышления. Они знали, что не контролируют ситуацию, и поэтому их концепция была на 100% ориентирована на небеса. Помните звезду? Они поняли, что секрет процветания и долголетия – это боги. Хорошо. Так, например, для них я рассматриваю медицину как путь к процветанию, хорошее врачевание. Они мыслили категориями божества. Видите ли, мы указываем на то, что, извините, в их культуре процветание, долголетие и хорошие вещи считались полностью принадлежащими богам. Все в порядке. Я не могу преувеличить, насколько это важно. Когда читаешь Ветхий Завет, так говорит с ними Бог, если вы будете соблюдать мои законы, я дам вам хороший урожай, я защищу ваши посевы от болезни и пошлю дождь. Другими словами, Бог говорит с ними в этих категориях. Интересно, когда добираешься до Нового Завета, у тебя этого не так много, но у тебя это есть по всему Ветхому Завету. Все в порядке. Итак, мы указываем на феномен, согласно которому все исходит от богов, хорошее или плохое. Итак, что заставило их иметь дело с этим явлением, причиной и следствием? Это привело их к выводу, что для каждого следствия должна быть причина. Хорошо. Другими словами, хотя где-то в своем мышлении они могли принять известную нам с вами концепцию, называемую шансом, мы используем слово «шанс», они бы думали в терминах причины и следствия. Так что это создало для них религию. Я надеюсь, что все вы следите за этим, потому что я не могу ответить на ваши вопросы, но это заставило их думать о религии как о чем-то функциональном, потому что религия может высвободить причину и получить желаемый эффект. Итак, желаемый эффект процветания, плодородия и долголетия. Религия может дать волю этой причине, и вот в чем заключается гигантская вещь, связанная с религией, в чем причина. Можем ли мы, люди, действовать таким образом, чтобы создавать причину, приводящую к желаемому результату? Видите, насколько это отличается от религии здесь, на Западе, в эту эпоху. Его функциональность предназначена для активного осуществления того, что люди не могут получить естественным путем. Итак, все, что должна сделать религия, это ответить на вопрос, Марк, в чем причина? Что заставляет богов действовать от нашего имени? Что нужно, чтобы боги действовали от нашего имени? Вы должны помнить, что в древнем мире все думали одинаково, насколько нам известно. Боги были капризны. Им было плевать на тебя, им было плевать, болен ты или здоров, им было плевать, голоден ты или сыт. Боги капризничали, они жили там наверху в Божьей стране. Итак, по их мнению, мы хотим, чтобы боги откликнулись на ваши нужды, и это действительно был вопросительный знак, на который не было однозначного ответа. То, что мы видели, является частью их ответа. Священный человек для короля должен быть настолько святым, чтобы его деятельность могла принести желаемый эффект. Так что часть того, что мы видели, это уникальное место, которое мог иметь царь, и, если можно так сказать, мы видим это немного на страницах Ветхого Завета, потому что у нас явно есть случаи, особенно, я думаю, в царствовании Давида, когда Давид проводит перепись против воли Бога, и умирает 100 000 человек. Давид делает хорошее дело, и Бог дает ему возможность завоевать свой мир. Итак, царь, даже в Библии есть случаи, когда царь может творить добро или зло в зависимости от своих действий. Итак, вот часть того, на что мы потратили все это время до этого момента, чтобы показать вам, как мы видим эту эволюцию королевской власти от кого-то, кто больше похож на губернатора, к кому-то, кто является воплощенным богом, таким как Шульги. Происходит следующее, век за веком царь получает все большую централизацию в том, как работает религия, и поэтому этот сексуальный союз между царем и Иштар становится ключом или одним из главных ключей к религии в том, что происходит. Это должно достичь. Вот где мы находимся во времена правления Шульги. Эту позицию занял король. Теперь я могу рассказать вам еще кое-что об этом, и я не уверен, сколько времени у нас осталось, но дальше мы хотим сосредоточиться на явлениях того, что мы назовем магией. Используя термин «магия», я живу в мире, где думаю о Дэвиде Копперфильде. Я думаю о парнях, которые зарабатывают на жизнь, играя гудини, делая вещи, которые, кажется, бросают вызов законам, по которым мы живем. Большинство из нас знает, что нет ничего сверхъестественного. Большинство из нас знает, что это обман. Это визуальный обман, и нам это нравится, потому что это хорошо. Это хорошо сделано. Это современное понимание этого термина. Это не древнее понимание. Что мы знаем о древнем понимании, так это то, что они верили в пересечение божественного и человеческого, когда может произойти магия. Но помните, мы говорим вам, как это сделать. Как это работает. Это вопрос о религии, которая пронизывает древний мир. Это было редко, я не говорю, никогда, но редко оно было предназначено для обращения к вашему эстетическому внутреннему существу. Религия была создана, чтобы функционировать для вас. Итак, это вокруг нас, конечно, даже сегодня. И я, вероятно, поработаю над этим подробнее в нашей следующей лекции. Но, выражаясь терминами Фрейда, существовал магический тотем. Другими словами, волшебство может произойти, если его сделает правильный человек и правильным образом. Ученые иногда называют это симпатической магией. Симпатическая магия – это психологический феномен, при котором люди искренне верят, что представитель того, чего вы хотите, если он наделен магией, может совершать волшебные вещи. Кто из нашей аудитории никогда не слышал о черной магии и колдовстве? Так, например, вы создаете образ того, что вы хотите, чтобы произошло, зачастую вредного, а затем произносите над изображением магические слова, а затем разрушаете образ. Может быть, вы втыкаете в него булавки, а может, просто раздавливаете его или что-то в этом роде. Это волшебным образом создает желаемый эффект. Мы видим это во всех местах, таких как Африка и Гаити, где такого рода явления существуют даже по сей день. Но могу сказать вам, что оно было известно и на всем древнем Ближнем Востоке. Религия нуждалась в магическом тотеме, и именно здесь мы сейчас находимся в истории человечества. Король магический тотем. Он – живой образ, способный принести процветание своему народу. За такую централизацию придется заплатить высокую цену, потому что в тот или иной момент станет очевидно, что король не работает. Древние, кем бы они ни были глупыми. Они могли ясно читать, и пока король мог убедить свой народ в том, что он эффективен в качестве этого магического агента, они у него были. Но когда стало очевидно, что это не работает, и они не испытывают процветания и так далее и тому подобное, тогда король потерял валюту. Таким образом, мы имеем уникальное место, которое король занимал в религии древнего мира того времени, но это также окно в мир мыслей каждого человека, жившего в это время. С помощью магии вы могли привлечь к себе богов и попасть к ним через тотем. Но я не могу не подчеркнуть тот факт, что это было функционально, насколько я понимаю, совсем не так, как то, как мы делаем подобные вещи в нашем религиозном мире сегодня. Это. Итак, в каждом случае, когда произошло событие, должна была быть причина. Итак, идея заключалась в том, чтобы попытаться выяснить, в чем же тогда причина. Если у моего соседа был отличный урожай, а у меня нет, то на то есть причина. Мне нужно выяснить, что именно я могу принести. Итак, в чем язычество лежит в его основе, и это, вероятно, последняя мысль, которую мы выскажем сегодня или, по крайней мере, в этой лекции, это то, что люди контролируют ситуацию. Библия ясно дает понять, что все контролирует Бог. Это может привести к тревожным выводам, если то, что с нами произошло, нежелательно или кажется плохим. Но Бог, по сути, говорит нам: «Я – средство действия». По сути, язычество говорит о том, что вы, как человек, контролируете богов. Для меня это очень глубоко. Язычество утверждает, что вы контролируете богов, потому что можете манипулировать ими, чтобы они делали то, что вы хотите. Вам просто нужно знать, чего хочет Бог. Как может быть доволен Бог? Как можно купить Бога? Как можно разгневать Бога? Что, знаешь? Итак, в язычестве есть такие ключевые слова, как контроль, манипуляция и магия. Итак, в язычестве, в языческой мысли вы можете манипулировать богами и, следовательно, контролировать результат. В христианской мысли мы видим, что Бог является источником всего добра и что только через послушание и доверие мы можем получить Его благословение. Я думаю, что это одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся в языческой религии. Начав нашу следующую лекцию, мы проведем трехминутную разминку по этой предметной области, а затем перейдем к нескольким другим примерам того, как это работает в современных культурах и мышлении. Но, возможно, это хорошее место, чтобы закончить лекцию. Большое спасибо за ваше внимание. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 5, религиозная философия язычества.